Грузинская мечта заверяет, что после ее победы на выборах и окончания войны в Украине отношения с Западом вернутся в прежнее русло. Что питает такой оптимизм власти, как к нему относится сам Запад и намного ли проще будет процесс перезагрузки, если им будет руководить нынешняя оппозиция, обсуждаем за некруглым столом с политологом Георгием Мчедлишвили и историком Лашей Атхмезури.
Георгий, в разговоре о перезагрузке, который ведет грузинская мечта, планируя жизни после своей победы на выборах. Чего больше, как по-вашему? Предвыборного заказа или ответ на предвыборный запрос? Или действительно есть у грузинской власти понимание, что так дальше жить нельзя?
Окей, это, конечно, как говорится, вопрос на миллион долларов. Конечно, почти все, что говорится всем политическим спектром Грузии, сейчас в октябре окрашено выборами. Конечно, предвыборная составляющая тут, конечно, очень важная. Тем более, да, в условиях таких ухудшившихся отношений Грузии с Евросоюзом, с Соединенными Штатами, основными своими партнерами, при том, что в Конституции, да, написано, что Грузия стремится в Евросоюз и в НАТО, причем эта поправка вошла, по-моему, в 2014 году, уже при грузинской мечте, конечно, надо как-то объяснить, да, что происходит. Естественно, надо при плохой игре сделать хорошую мину, что все вернется на круги своя, все пучком, все нормально, но, естественно, так сказать, всегда это такая стратегическая такая игра, что все на самом деле нормально, вот они, так сказать, вот мы победим, тогда они угомонятся, и оппозиция перестанет уже палки в колеса вставлять, и поэтому, так сказать, вот несколько этих самых, которые коррумпируют евродепутатов, они уже перестанут, поймут, что игра проиграна. Тем более конъюнктура такая, что вот на чем зиждется, кроме вот чисто предвыборных лозунгов, на чем может зиждеться вот надежда? В принципе, да, сейчас такая ситуация, что вот даже получив 3 с минусом, получаешь зачет. А то, что Грузия получила статус кандидата с оговорками, но тем не менее получила, ну, дает надежду правящей партии, что после победы все-таки вот некуда будет деваться, да, народ сделал выбор, Евросоюзу нужна success story, Армения, Азербайджан, Армения, да, несмотря на то, что, несмотря на ее, так сказать, попытки стать более прозападной страной и улучшить отношения с европейскими структурами, тем не менее, пока еще повязана с Россией, поэтому Грузия, без Грузии они никуда не денутся, поэтому будет все нормально и восстановят переговорный процесс, хотя, может быть, так не сразу. Есть там и такая надежда, есть, наверное, и такая калькуляция, хотя, я думаю, предвыборная часть тут самая важная. Понимаете, вот если бы это было бы, скажем, несколько лет назад, понимаете, когда электорат грузинской мечты был другой, понимаете, 10-12 лет назад, и вот в 2012 и 2016 году, когда грузинская мечта сначала победила, тогда правящая партия, а потом в 2016 году закрепила свой успех довольно уверенно. Тогда значительная часть электората грузинской мечты, это были прозападные люди, это были люди, которым не нравились там издержки, ну, перегибы, мягко сказать, да, вот особенно последних лет правления предыдущего правительства, да, но они хотели прозападного, но без этих авторитарных тенденций. Сейчас мы видим, опять же, посмотрите персоналии, да, правящей партии, куда делись все, куда сначала делись свободные демократы, республиканцы, потом куда вот когда команда Квирикашвили, которая привела с собой довольно таких хороших, молодых, энергичных, прозападных политиков, ни одного из них уже нет в рядах мечты. Некоторые из них, они уже рассосались по другим политическим, по оппозиционным политическим партиям, некоторые просто уже, так сказать, не сторонники. А у них уже другой электорат.
Лаша, пользуясь выражением Георгия, тот зачет, который Грузия сдала на 3 с минусом, это все-таки есть предыдущий этап. И вот тот success story, которая была нужна Западу, тоже, если я правильно понимаю, в общем, как бы он ее получил, и сейчас уже вопрос стоит немножко не так. Вот этот реал-политик, на который рассчитывает, если я правильно понимаю, грузинская мечта, на Западе находит какой-то отклик?
Может быть, я начну с того, что объединяет кризис в Грузии и в Европе. Я просто грузинское правительство, как оно действует, я сравнивал с героем романа Ромена Гари, который, кстати, из Литвы, «Вся жизнь впереди». Там есть мама Роза, она пережила Аушвиц, и она содержит дом детей-проституток и этим зарабатывает. Она очень старая, и когда эти дети очень плохо себя ведут, у нее там припрятан портрет Гитлера. И смотрит на это и успокаивается, потому что бывает хуже. Вот. В крайнем случае, последние годы так грузинская мечта ведет себя, все время смотрит назад, не смотрит впереди. В Грузии просто не существует завтрашнего дня. На Западе немножко по-другому. Здесь есть дисбаланс между проекцией демократии, технологической, социальной, экономической, и демократическим проектом. Есть очень большой дисбаланс. А в Грузии просто нету завтрашнего дня. Хотя этот завтрашний день не предлагала, оппозиция тоже не предлагала. Мне очень нравится вот теория покойного известного социолога американца Эрика Олина Райта, который писал, что чем более будущее укоренено в реалии сегодняшнего дня, тем более это превращает долгосрочную игру в краткосрочную. Приходит сознание того, что если определенные решения не будут приняты сегодня, то завтра, если они будут приняты, уже будет поздно.
Но ведь согласилась Европа поиграть с Грузией в статус кандидата. Почему не повторить этот эксперимент?
Оказалось, что у Европы есть тоже красные линии. Оказалось, что только у Путина нету красных линий. А Европа есть красные. Хотя бы для Грузии. Может быть, нету для Орбана. Но Орбан в другом положении все-таки. Он в Европе. А для Грузии есть красные линии, оказалось.
Георгий, а вы тоже считаете, что все так безнадежно с точки зрения Запада? Или все-таки Запад... Ну, Запад, в общем, как бы и не с такими людьми вступал в переговоры. Запад и Лукашенко долго прощал.
Ну, понимаете, Западу, к сожалению, свойственно поздно реагировать, да, с каким-то лагом, да, в общем, вспомним, Запад и Ельцина считал демократом много лет, а и приход Путина воспринял как...
Ну, мне не показалось, так оно и было.
Ну, да, да, и потом с тем же самым Азербайджаном Запад, вот особенно фон дер Ляйен, его, скажем, некоторые из у них там соглашения там по энергетике и все такое, поэтому, ладно, так сказать, да, Запад, конечно, это ценностное собрание, так сказать, государств, особенно Евросоюз, понятно, и там Соединенные Штаты, но есть и Саудовская Аравия, есть и другие страны. Понятно, что все это условно. То есть, поэтому, да, вот этим циничным, вот циничное отношение к Западу, это и вот и у Путина, и у Орбана, потому что, понимаете, что вот столько, как граждане Грузии. Вот я помню, да, 2008 год, а в 2009 году перезагрузка. Ага, все азербайджанцы помнят. 92-й этническая чистка, и американский конгресс, да, под нажимом ООН принимает поправку против Азербайджана. Потому что, то есть, достаточно согрелось уже у нас на Южном Кавказе таких историй, которые, да, которые мы уже... Никак, в отличие от 90-х годов, не воспринимаем Запад как вот такой, знаете, shining city on the hill, как говорит, вот идеальная такая, понимаете, дестинация. Вот куда мы хотим, да, мы туда хотим, но мы понимаем, что там далеко не все там идеально, там свои проблемы. Например, вот когда недавно Европарламент принял резолюцию по Грузии и совершенно правильно говорит про вот эти самые идиотские законы, да, не только закон об агентах, что это закон семейных ценностей, ну, в 21 веке, ну, понятно, что это. Понятно, что этот закон принят именно для того, чтобы вот именно такой, не то что глубинный электорат, а вот такой простейший электорат, так сказать, мобилизировать. То есть уже на прозападных людей уже мечта не рассчитывает, к сожалению. Вы понимаете, что, например, вот зачем было принимать, говорить о необходимости присоединиться к санкциям? А тогда как? У Молдовы, да, подобных просьб, подобных требований к Молдове не подходили. Мы знаем, что экономика Армении выросла на 27% во многом благодаря вот обходным путям. Многие западные страны тоже, к сожалению, этим грешат. И в это время требуют этого Грузии. Естественно, Грузии многие это воспринимают как политику, так элементы двойного стандарта. А поэтому, понимаете, что если уж Запад является, на самом деле является вот такой, таким ценностным ориентиром, то надо умнее себя вести. И поэтому не давать вот этих топки, не давать, скажем, вот критикам Запада, чтобы сказать: ребята, почему? А почему санкции? Зачем мы должны вести санкции, которые, понятно, что прежде всего ударят о грузинскую экономику тогда, как другие страны их обходят. Поэтому это создает вот такое отношение. Это дает, так сказать, повод не только мечте, но и другим, скажем, там, силам, которые антизападные, вот которыми можно так спекулировать.
Лаша, ну, допустим, прошли выборы. Мечта победила. Вообще Западу все равно приходится иметь дело с той Грузией, с которой она имеет. Да? Когда-то было понятно, что надо иметь дело с той Белоруссией, которую правит Лукашенко, и другого нет. А чего будет ждать Запад от Грузии, и на что Грузия будет готова пойти для того, чтобы восстановить отношения с Западом? И нужно ли Грузии восстанавливать отношения с Западом?
Это вы как спрашиваете мне, могли ли Харви Освальд убить Никита Сергеевича, нашего дорогого? Я вам отвечаю, не мог, потому что Анасис никогда бы не женился на Нине Андреевне. Я не верю, что он может или 50% набрать, 50+1, или купить стольких депутатов из оппозиции, чтобы они выбрали своего человека. Это один. Второе, вы знаете, да, Европа очень меняется. Если вспомните, в 2000 году, или в 99-м, когда партия Йорга Хайдера, это австрийский ультраправый популист, вошли в правительство, Европа тогда объявила, хотя символически, но объявила бойкот Австрии. Сегодня Урсула фон Лайден, она назначила на вице-президентскую, одну из вице-президентов, своим заместителем, человека из Фрателли Италия, который ультраправый, из той же семьи, что Йорг Хайдер в 2000 году. То есть, если прийти опять к вашему вопросу, Азербайджан тоже очень... Сегодня у него очень испорчены отношения. Особенно с Францией. А откуда начинал Азербайджан? Вот, например, в Страсбурге есть великолепная кафедра, кафедральный собор. Это жена Алиева финансировала, чтобы ее восстанавливали. И все в парламенте Франции говорили: смотрите, какой велик, какие хорошие люди. Они мусульмане, но вот на христианские священства они деньги, столько деньги дают, да? Но все это кончилось. Я вообще не думаю, что Грузия так нужна Европе. Это ясно из-за войны. А они найдут... Вот в Армении сейчас с демократией намного лучше. Так что они поможут Армении. Американцы тоже, по-моему, туда сейчас начинают глядеть. Хотя у них очень сентиментальные отношения с Грузией. Я думаю, вообще они, американцы же немножко романтики в политике.
Георгий, вот нет ли в этом противоречии, которое затронул как раз Лаша? Грузинская мечта говорит, что после войны все изменится. Но после войны цена Грузии тоже упадет, если я правильно понимаю, для Запада.
Говоря вот в предыдущем вопросе, никто не отменял административного ресурса. У него, конечно, есть пределы, но тем не менее, я не знаю, может быть, не убедительную победу, но, скажем, больше процентов она, кстати, может набрать, хоть, может быть... Чуть-чуть больше. Тут речь не идет, конечно, о 50, но, во всяком случае, если все будет нормально и так все завершится, понятно, что у Вишли сохранится значительная часть. Может быть, не большинство, но какая-то, так сказать, серьезная часть. Я человек нерелигиозный, но, так сказать, fingers crossed, чтобы война закончилась скорее, и закончилась, и самое главное, закончилась как надо, закончилась справедливо, поражение в России. Понимаете, когда будет поражение России, то, понятно, тут уже совсем будет другой расклад, и Южный Кавказ превратится в регион, потому что только благодаря тому, что Россия, несмотря на то, что она наслаблена, она достаточно сильна, чтобы вредить, и она серьезно вредит мирному процессу между Арменией и Азербайджаном, поддерживая, так сказать, конфликт, пытаясь как-то, так сказать, доставлять палки в колеса. Тогда у нее, тогда наш регион превратится в нормальный, полноценный регион. Пусть у стран будет разный уровень развития демократии, я все-таки надеюсь, что у Грузии уже как-то, какой серьезный задел есть. Мне кажется, что уже какая-то, я очень не хочу в этом ошибиться, какая-то точка невозврата пройдена, и Грузия не станет Азербайджаном или Беларусью с точки зрения внутреннего устройства. Ну, мне кажется, это уже невозможно. То есть мы уже вкусили 30 лет какой-никакой, пусть, так сказать, ограниченной, но, скажем, демократического и плюрализма. Мы уже к этому слишком привыкли, и слишком это уже органично у нас, мне кажется. А, да, после войны Украина сохранит свою государственность, и все будет как надо, если Запад будет продолжать, и если усилит помощь, и тогда, конечно, тут очень многие вопросы там решаются. Это будет совсем другой расклад. И даже противостояние, скажем, вот новая холодная война с Китаем, она уже будет не такой острой, потому что Россия уже не будет спойлером. Если война не закончится, вот как по первому сценарию, тогда уже это, как сказал Макаревич, конец света и начало тьмы, поэтому тут уже все равно.
Можно ли сейчас предложить, какие возможны красные линии у Запада в отношении его разговора с Грузией? И самое главное, какие ресурсы будут у грузинской мечты для того, чтобы предъявить что-то Западу в качестве аргумента торговли?
Опять же, мне кажется, что это большое «если». Опять же, тем более победа, которой можно будет уже скакичиться, то есть после которой можно будет разговаривать с позицией силы, может быть, сохраниться.
Сейчас еще один попутный вопрос. А насколько вообще отношения Запада и Грузии зависят от подобных факторов? От войны в Украине, от Трампа, от состава Европарламента и всего остального?
Естественно, какие-то элемент фактора, конечно, есть. То есть это является фактором, но не думаю, что он является определяющим фактором. Тем более, понимаете, вот позиция вот это Мегубарьяк, да, она абсолютно байпартийная, абсолютно двупартийная. Может быть, в случае победы Трампа, скажем, больше будет элемента, менее международно будет политика Соединенных Штатов, то более зацикленная на себе, и, может быть, скажем, некоторые шаги будут, скажем, не столь явные и острые, но тем не менее, но Опять же, я думаю, опять же, в случае победы Трамп наберет вокруг себя людей, так сказать, профессионалов своего дела, и поэтому, так сказать, госсекретарь ему объяснит, как надо вести себя, что в данном случае, и понимаете, что с точки зрения внешней политики Соединенные Штаты характеризуются куда больше преемственностью, чем во внутренней политике. То есть это такой большой корабль, он так просто, скажем, внешнеполитический курс не меняет, может быть, станет более интернациональным, чуть менее, скажем, там более, я не хочу сказать изоляционистским, но более, так сказать, замкнутым на себе. А Европарламент, понимаете, да, расклад Европарламента другой, но, тем не менее, в общем, резолюция принята большинством голосов. Опять же, я считаю, что в резолюции есть парочка пунктов, которых мы не обязательно включать. Но, тем не менее, да, другой парламент не означает, да, многие, скажем, персоналии, которые, скажем, в Грузии правительство особо не любило, теперь они не являются европарламентариями, но, тем не менее, скажем, политика приблизительно та же.
Лаша, вернемся к Анасину. Пойдем по другому сценарию. Вот взяла и победила оппозиция. Легче становятся переговоры с Западом. И, на самом деле, очень много вопросов есть, которые оппозиция тоже вряд ли готова будет сразу так легко решать с Западом.
Да, вы правы. Я не надеюсь на оппозицию. Я надеюсь, что европейцы как-то будут им, вот они будут вынуждены как-то. Очень хорошая идея, конечно, для президента насчет технического правительства, но вряд ли они соглашаться на это, да. Они очень легко смогут отменить символичные эти русские законы, что мы называем, да. Но насчет, чтобы судейская система стала, вот это я очень сомневаюсь, чтобы они захотят. То есть 90% оппозиции, я не думаю, чтобы они, потому что, ну, надежда только на Европу.
Избирательный кодекс тоже они не будут менять?
Да, вот избирательный кодекс тоже.
То есть, если я правильно вас понял, в общем, ситуации победы мечты или ситуации победы оппозиции, по большому счету, по принципам торговли и аргументам в разговоре с Западом, не слишком-то и отличаются. Что все, опять же, упрется в ряд законов, которые напринимали. И разница может состоять только в том, в какой-то установке, да, оппозиция хочет восстанавливать отношения с Западом, грузинская мечта, может быть, не очень хочет.
Просто Европа будет выкручивать руки оппозиции, и оппозиция не сможет отвернуться. Они будут вынуждены строить институты. Единственное, что моя вера, что вот один раз, если Европа поможет Грузии построить вот эти институты, как Америка помогала нам после 91 года, мы как-то выберемся из этого кавказского мелового круга, да,
в котором... А грузинской мечте можно выкрутить руки? А что, собственно говоря, может предъявить после выбора грузинская мечта для того, чтобы выживать? Потому что, ну, я, например, не очень верю, что грузинская мечта в качестве альтернативы может уйти в Россию. Иванишвили лучше всех знает Россию, тому делать нечего. Что ей делать? Она же оказывается, в общем, в довольно трудной ситуации, куда более трудной, чем... многим кажется сегодня. Ей надо будет как-то тоже договариваться с Западом.
Вы, наверное, читали, очень хорошая книга была Молотова, «140 бесед с Молотовым». Да, очень хорошая книга. Там он очень честно говорит о Сталине, который до конца жизни был очень верен Сталину. И его спрашивает этот журналист, и он отвечает Молотову: «А вы представьте себе такую власть, в одни руки». Вы представите себе сейчас в роли этого человека. Конечно, у вас фобии появятся, ужасные фобии. Это нормально, я думаю. Я был бы в таком же роли. И потому что...
Вы про его не шли.
Да, конечно, да. Такая власть у одного человека. Никто не может ему ничего сказать, да, то, что он говорит. И он думает, конечно, у него все... Я думаю, что он серьезно верит, что вот где-то эти деньги из Credit Suisse из-за того, что вот Америка сейчас действует против него, что это заговор. Нельзя не верить в заговорческие теории, когда у тебя такая власть сконцентрирована. Это говорил Молотов про своего самого большого друга Сталина. Так что о чем здесь речь? Да?
Георгий, вам тоже на последний этот вопрос. Если Запад, допустим, будет выкручивать руки оппозиции, будет заставлять ее что-то делать, насколько, во-первых, у него получится успешнее, чем это получалось у него с грузинской мечтой? И во-вторых, как будет себя вести грузинская мечта в случае победы, которая, вот, по-моему, действительно, в общем, тоже придется выстраивать отношения с Западом?
Понятно, что при том, что около 80% населения, да, хочет интеграции с Западным Евросоюзом, хочешь не хочешь, тут уже волен-снолен, надо действовать соответственно. Поэтому, да, конечно, в случае прихода к власти, ну, мы знаем, ну, часть оппозиции, которая была к власти, мы знаем, что скажет, демократичностью и плюралистичностью, то есть они не отличаются. Понятно, что, к сожалению, вот Лаша упомянул институты, понимаете, вот я жду, когда выборы в Грузии станут, скажем, скучные. Вот это будет, так сказать, моя вот мечта, потому что это тогда, значит, не будет заточено на вождя, не будет заточено на лидера, а будет заточено, скажем, на построение института. То есть Грузия должна уже пройти этот этап. Предвыборная кампания — это всегда предвыборная кампания, это всегда, скажем, так сказать, воздействие на электората, поэтому, да, скажем, рациональности тут меньше, тут больше, скажем, там, убеждения. Я думаю, при более рациональном поле, в любом случае, который возникнет после выборов, да, когда уже будем станет, значит, понятно, значит, кто у власти, кто с каким процентом, то есть они уже, ну, могут себе позволить в течение последующих 3-3,5 лет до следующего цикла быть, так сказать, более рациональным, да, и, скажем, не поляризация, к сожалению, не исчезнет, но понимать, что есть интересы, ну, это может быть очень наивно, скажем, тривиальные вещи говорить, что есть интересы высшепартийных, есть интересы, в конце концов, будущей страны, но нельзя ориентироваться только, надо быть немножечко государственным деятелем, не только политиком, который только в окне, так сказать, 4 лет, да, так сказать. Это давнишняя мечта, многовековое, скажем так, сказать, желание Грузии быть частью, так сказать, европейского мира. Тем более мы культурно, при всех недостатках, опять же, как говорится, don't get me started, чего в Грузии не хватает для того, чтобы быть полноценным европейским государством, это очень много факторов, но самое главное, скажем, вот политическо-культурный, социальный код у нас европейский. Поэтому, скажем, это просто вот действительно историческая возможность, да, быть частью, так сказать, такой политической, экономической системы, где мы чувствуем себя органично. Поэтому надо будет, скажем, более гибко себя вести. Я думаю, что и я надеюсь, да, что в случае, скажем, какой бы ни был исход, все будет по-другому. Хотя комиссия будет намного труднее, потому что они наломали в последнее время очень много дров. Исправлю. Допустим, даже если, скажем, победит, да, вот, скажем, Трамп, да, противник нынешней демократической администрации, которых он очень любит, вот этот самый факт, да, того, что, скажем, было отменено приглашение, скажем, на прием, да, к Байдену, это он все равно останется. Это, скажем, такая, так сказать, серьезная пощечина, которую надо будет, скажем, отрабатывать и зализывать, замазывать и исправлять.
А как?
То же самое с Европой. А в случае, скажем, победы, вот, скажем, оппозиционных сил, понятно, что они захотят провести свою повестку, но я думаю, так сказать, они слишком много наобещали. Отмены нескольких законов это не ограничится. Хотя, на мой взгляд, отменить несколько законов, это очень важно. Это значит, будет говорить о том, что мы в лагере стран, которые действительно стремятся к Европу политически, которые не в угоду, скажем, конъюнктурным и, скажем, таких электоральным интересам не принимают какие-то идиотские драконовые законы.
Я пытаюсь понять границы компромисса, и это вопрос будет к обоим. Ну, вот, допустим, я Иванишвили, да, вот я говорю, ребят, ну, мы же все понимаем, что закон об иноагентах, он такой достаточно ритуальный. А ну, принят и принят, да, в конце концов, в России он тоже был принят, первые годы он не действовал. А начал он действовать тогда, когда в нем уже смысла не было, заработали куда более драконские механизмы. Он какой-то в этом его, какое-то внутреннее противоречие этого закона. И я говорю Европе, ребят, мы же понимаем, что это закон-символ. Он принят, я не буду его использовать. Вот он будет лежать, и все. Вас устроит? Что отвечает Европа? Какие вообще у Европы готовности к этим компромиссам?
Европа – это же конструкция ценностная. Европейцы сами говорят, что это не география, это ценностное. Ты должен по ценностям подойти к Европе, чтобы стать ее членом, да, этого клуба. Я всегда для себя смеялся, когда мои друзья верили, что вот верили, что однажды мы сможем стать, то есть однажды во время нашей жизни, да, так, где-то 30 лет мы сможем увидеть Грузию в Европе. Да, я всегда это очень... Я никогда не верил в это. И, конечно, эта война ужасная, она ускорила очень историю. Она после этой начала войны, и все в Западной Европе начали говорить, что да-да, мы были неправы, и восточные европейцы, Польша, Прибалты, они всегда были правы. То, что они говорили о России. Это все же изменилось из-за войны. И, конечно, после войны это все тоже может Вы знаете, уже же Украина уже теряет, даже в Европе же теряет поддержку, да? Мы же видим этим, сколько популистов и друзей Путина и в национальных, и в Европейском парламенте, сколько их набирается, да? Так что это очень трудное положение. Я не знаю, сколько это так продолжится, да? Так что я не думаю, что Грузия играет такую роль, чтобы вот из-за нее какие-то красные линии были бы.
Георгий, это точно последний вопрос, к вам то же самое. Ну вот как, где граница компромисса и для грузинской мечты, и для Запада?
Ну, опять же, это частично это будет зависеть от состава, да, от персоналей, там, и европейских структур, и Соединенных Штатов. Не, но самое главное, как говорится, вот, как говорят, сейчас мяч на нашем поле.
Вот я как раз про вас и говорю. Что может уступить Грузия? Вот, в частности, грузинская мечта, поскольку все-таки будем реалистами, вероятность победы мечты, наверное, выше, с учетом приходящих факторов, да?
Ну, опять же, что называют победой? Получить больше процентов, чем другие партии по отдельности?
Формировать комиссию по переговорам с Западом.
Окей, понятно.
Вот эта победа, допустим. Что она уступает?
Наверное, то, что, скажем, вот как сказали, что этот закон или не будет... Отменить его вряд ли они смогут, потому что это будет слишком, так сказать, вот дорого им стоит, скажем, электорально. Это, да, это репутационно это будет слишком большая потеря для них, скажем, отменить. Ну, хотя бы ничего подобного больше не принимать. Или, скажем, сделать так, чтобы этот закон не действовал. Или обеспечить такие механизмы, будь то какая-то или судебная система, или какие-то другие системы, чтобы этот закон был просто, так сказать, на бумаге. А, кстати говоря, вот я не полностью согласен, понимаете, что этот закон меняет климат. Это вот как climate change. А может быть, он, скажем, не действует, но то, что в стране этот закон, я думаю, Россия бы не скатилась бы в то, что она скатилась после 2012 года без этого закона. Это был как какие-то все-таки это самое вот checks and balances, какой-то все-таки элемент.
Был, то есть,
ну да, да, да. Поэтому, скажем, ну, какие-то более, скажем, символичные, что же, можно под шумок какие-то законы, скажем, и отменить, или изменить, сделать более нормальным. Например, этот закон, ну, эти самые семейные ценности, которые, ну, лично для меня, понимаете, что? Я понимаю, что закон об американцах, он более важный, но чисто на меня культурно больше угнетает вот этот закон, потому что настолько антиевропейский, настолько, я не понимаю, какого века, ну, что... И вот несколько других подобных законов, которые можно как-то, так сказать, постепенно свернуть. И просто показать, волю проявить и, скажем, дать понять, что мы готовы, скажем, к переговорам уже частично и на ваших условиях. Все, мы, так сказать, победили, поэтому, скажем, нас уже, так сказать, другие беспокойства у нас нет. И я думаю, да, и, скажем, и дать тоже понять. Я считаю, что далеко не все... резолюции, скажем, заявления, да, европейских структур до Соединенных Штатов были продуктивными, которые действительно были ориентированы на результат. К сожалению, они тоже много подали, скажем, вот материала для критики. Они тоже несовершенны, и это тоже надо сказать. То есть, да, надо выстраивать политику и тем, но, естественно, в первую очередь победившим политической силе в Грузии.
Гостями нашего некруглого стола были историк Лаша Атхмезурия и политолог Георгий Мачидлишвили.